Глава 7. Доктор Кеннеди. Часть 1. Несколько дней спустя, в прохладный день с резким порывистым ветром, Гвенда, проходя по эспланаде, вдруг остановилась около одного из застекленных укрытий, которые заботливая корпорация устроила для удобства своих посетителей. «Мисс Марпл!» — не веря своим глазам, воскликнула Гвенда. Это действительно была мисс Марпл в толстом ворсистом пальто, к тому же укутанная поверх него шарфами. «Я уверена, что вы никак не ожидали увидеть меня здесь», — быстро сказала мисс Марпл. «Но мой доктор рекомендовал мне поехать к морю, а вы так красочно живописали Дилмут, что я решила поехать сюда. К тому же кухарка и буфетчик моей подруги держат здесь меблированные комнаты». «Но почему вы не зайдете проведать нас?» — требовательно спросила Гвенда. «Старые люди бывают докучливы, моя дорогая. Молодоженам не полагается мешать». Она улыбнулась в ответ на протест Гвенды. «Я не сомневаюсь, что вы приняли бы меня радушно. А как у вас дела? Продвинулись ли вы в разгадке вашей тайны?» «Мы пока не вышли на след», — сказала Гвенда, садясь рядом с мисс Марпл. Она рассказала в деталях обо всем, что им удалось узнать за время пребывания здесь. «А теперь», — в заключении сказала она, — «мы поместили объявления во многих газетах, начиная с местных и кончая «Таймс» и другими крупными ежедневными изданиями. Мы обратились ко всем, кому что-нибудь известно об Эллен Спенлов, урожденной Кеннеди, с просьбой связаться с нами и так далее. Думаю, нам удастся получить хоть какие-нибудь сведения. А вы как считаете?» «Я хотела бы надеяться, что так и будет, моя дорогая. Да, я хотела бы надеяться». Мисс Марпл говорила, как всегда, спокойно, но в ее глазах сквозила тревога. Она бросила быстрый оценивающий взгляд на сидящую рядом молодую женщину, оптимистический тон которой показался ей не вполне искренним. Гвенда подумала, мисс Марпл выглядит явно встревоженной. То, что доктор Хейдек назвал «переутомлением», наверное, начала ощущать и она. «Да, но теперь слишком поздно отступать», — мисс Марпл сказала мягким, извиняющимся тоном. «Мне и на самом деле все это очень интересно. В моей жизни, как вы знаете, так мало волнующих событий. Надеюсь, вы не сочтете меня чересчур любопытной, если я попрошу держать меня в курсе ваших дел». «Конечно, мы все будем вам сообщать», — живо отозвалась Гвенда. «Вы будете в курсе всего происходящего. Скажите мне ваш здешний адрес, и вы непременно должны прийти к нам на чай. Я имею в виду выпить чаю с нами и взглянуть на дом. Должны же вы увидеть место преступления, не так ли?» Она рассмеялась, но в ее смехе отчетливо звучали нервные нотки. Когда Гвенда отошла, мисс Марпл нахмурилась, чуть заметно покачивая головой. Часть 2. Джайлз и Гвенда каждый день с нетерпением ждали почту, но поначалу их надежды оказывались тщетными. Пришло всего 2 письма от частных сыскных агентств, которые предлагали провести профессиональное расследование от их лица. «Пока в этом нет необходимости», — сказал Джайлз. «Но если мы решим обратиться в сыскное агентство, это будет первоклассное агентство, уж ни в коем случае не из тех, что предлагают свои услуги по почте. Однако я действительно не вижу, что они могут сделать такое, чего не можем сделать мы сами». Его оптимизм или самонадеянность оправдался через несколько дней. Пришло письмо, написанное характерным, отчетливым и в то же время неразборчивым почерком, присущим профессионалам. «Галс Хилл, Вудли Болтон. Уважаемый сэр, в ответ на ваше объявление в «Таймс» сообщаю, что Эллен Спенлов Кеннеди — моя сестра. Много лет назад я потерял связь с ней, и теперь был бы рад узнать что-нибудь о ней. С совершенным почтением, Джеймс Кеннеди, доктор медицины». «Вудли Болтон», — сказал Джайлз. «Это не так далеко отсюда. Вудли Кэмп обычно ездит на пикники. Это вересковая пустошь, примерно в 30 милях отсюда. Мы напишем доктору Кеннеди и спросим, можно ли нам приехать к нему, или он предпочтет сам приехать к нам». В полученном ответе говорилось, что доктор Кеннеди готов принять их в следующую среду. В назначенный день супруги Рид отправились к нему. Вудли Болтон деревня с домами, беспорядочно разбросанными по склонам холма Гэлс-Хилл, оказался на самой вершине холма, и оттуда открывался вид на Вудли-Кэмп и на заболоченные равнины, поросшие вереском, за которыми простиралось море. «Довольно мрачное место», — заметил Джайлс, поеживаясь. И сам дом был тоже мрачным. Видно, доктор Кеннеди презирал новшества вроде центрального отопления. Дверь открыла хмурая и весьма непривлекательная особа. Она проводила их в кабинет доктора Кеннеди, который при их появлении поднялся с кресла. Кабинет представлял собой длинную комнату с довольно высоким потолком, уставленную по стенам шкафами с книгами. Доктор Кеннеди оказался седым пожилым мужчиной с хитрыми глазками, выглядывающими из-под кустистых бровей. Его острый взгляд быстро перебегал с одного визитера на другого. «Мистер и миссис Рид? Присаживайтесь, миссис Рид. Вот это, наверное, самое удобное кресло. Ну и в чем же все-таки дело?» Джайлз кратко изложил заранее подготовленную историю. «Они с женой недавно поженились в Новой Зеландии и приехали в Англию, где его жена жила короткое время в раннем детстве. Сейчас она занята выявлением старых друзей семьи и их связей». Доктор Кеннеди оставался безучастным и замкнутым. Он был вежлив, но явно раздражен их колониальной сентиментальностью и приверженностью к семейным узам. «И вы полагаете, что моя сестра, моя единокровная сестра, возможно, ваша родственница?» — спросил он Гвенду вежливо, но слегка враждебно. «Она моя мачеха», — сказала Гвенда, — «вторая жена моего отца. Я, конечно, не помню ее как следует, была тогда слишком маленькой. Моя девичья фамилия Холидей». Он посмотрел на нее, и вдруг улыбка озарила его лицо. Теперь это был совсем другой человек, от отчужденности не осталось и следа. «Бог мой, только не говорите мне, что вы и есть Гвенни!» Гвенда широко улыбнулась. Давно забытое уменьшительное имя звучало в ее ушах, как благостная музыка. «Да, я Гвенни. Да благословит Бог мою душу! Выросла и вышла замуж. Как летит время! Это было 15 лет, нет, конечно, гораздо больше лет назад. Вы, естественно, не помните меня». Гвенда отрицательно покачала головой. «Я даже своего отца не помню. Я хочу сказать, что прошлое видится мне словно в тумане». «Конечно. Первая жена Холидея была из Новой Зеландии. Помнится, он рассказывал мне об этом. Прекрасная страна, как я понял. Это самая чудная страна во всем мире, но мне и Англия тоже очень нравится». «Вы приехали на время или хотите поселиться здесь?» Он позвонил в колокольчик. «Мы должны выпить чаю». Когда вошла высокая женщина, он попросил: «Чаю, пожалуйста, и тостов с маслом, или кекса, или еще чего-нибудь». Респектабельная экономка выглядела отнюдь недружелюбной, но тем не менее ответила: «Слушаюсь, сэр», и вышла. «Обычно я не пью чая», — заметил доктор Кеннеди, словно желая загладить неловкость, «но ради такого приятного случая...» «Спасибо, вы очень любезны», — поблагодарила Гвенда и продолжала. «Мы купили здесь дом», — и после короткой паузы добавила: «Хиллсайд». «О да, в Дилмуте. Вы указали на конверте свой адрес». «Какое удивительное совпадение, правда?» — воскликнула Гвенда, обращаясь к Джайлсу. «И правда», — согласился Джайлс, — «просто ошеломляющее совпадение». «Понимаете, он как раз продавался», — сказала Гвенда и добавила. «Это тот самый дом, в котором мы жили много лет назад». Доктор Кеннеди нахмурился. «Хиллсайд? Ну, конечно, я слышал, что они назвали его по-другому. Прежде он назывался в честь какого-то святого. Думаю, это тот самый дом на Лихэмптон-роуд, ведущий к центру города, по правой стороне». «Да, это он и есть. Забавно, как выветриваются из памяти названия. Подождите минутку. Сан-Кэтрин, вот как он назывался прежде». «И я там жила, верно?» — уточнила Гвенда. «Да, конечно, вы там жили». Он удивленно на нее посмотрел. «А почему вы решили снова там поселиться? Уж наверняка не из ностальгических побуждений». «Нет, но почему-то, едва ступив на его порог, я почувствовала себя как дома». «Почувствовала себя как дома», — повторил доктор. Сказано это было невыразительным, безразличным тоном, но Джайлсу было бы интересно узнать, о чем доктор думал при этом. «Видите ли», — продолжала Гвенда, — «я так надеялась, что вы о многом расскажете мне, о моем отце и Эллен и...» — добавила она, запинаясь, — «обо всем». Он задумчиво посмотрел на нее. «Полагаю, вашим родственникам в Новой Зеландии мало что было известно о том, что происходит здесь, в Англии. Да и мне известно не так уж много. Эллен, моя сестра, возвращалась из Индии на одном пароходе с вашим отцом. Он был вдовец с маленькой дочерью. Эллен пожалела его или влюбилась в него. А он был одинок или тоже влюбился в нее. Трудно сказать, как все это произошло. Они поженились в Лондоне по прибытии и приехали в Дилмут ко мне. Тогда у меня там была практика. Келвин Холлидей казался хорошим парнем, хотя был довольно раздражительным и порой впадал в депрессию. Но, тем не менее, они казались счастливой парой. Тогда. Он немного помолчал, прежде чем сказать. И все-таки менее чем через год она сбежала куда-то с другим. Вы, может быть, знаете об этом? «А с кем она сбежала?» — спросила Гвенда. «Она не сказала мне. Я не пользовался ее доверием. Я видел, просто не мог не видеть, что между ней и Келвином возникли трения. Я не знал, почему. Я всегда был пуританином в вопросах морали и верил в супружескую верность. Эллен не желала посвящать меня в свои семейные дела. До меня доходили слухи, но без упоминания каких-то конкретных лиц. У них постоянно гостил кто-нибудь из Лондона или из других частей Англии. Думаю, она сбежала с кем-нибудь из них. Они были уже в разводе?» «Эллен не хотела развода, так мне сказал Келвин. Вот почему я предположил, возможно, ошибочно, что мужчина был женат, и к тому же на католичке. А мой отец? Он тоже не хотел развода». Доктор Кеннеди отвечал довольно сдержанно. «Расскажите о моем отце», — попросила Гвенда. «Почему он внезапно решил отправить меня в Новую Зеландию?» Кеннеди ненадолго задумался, прежде чем ответить. «Мне кажется, что на этом настаивали ваши родственники. После крушения брака с Эллен он, наверное, решил, что так будет лучше для всех. Почему он не отвез меня туда сам?» Доктор Кеннеди оглядел каминную полку в поисках ёршика для трубки. «О, я не знаю. У него резко ухудшилось здоровье. А что такое с ним было? Отчего он умер?» Открылась дверь, и появилась суровая экономка с подносом, на котором были тосты с маслом и варенье, но никаких кексов. Рассеянным жестом доктор Кеннеди предложил Гвенде разливать чай. Когда чашки были наполнены и розданы, а Гвенда взяла кусочек тоста, доктор Кеннеди с напускной живостью осведомился. «Ну, и как вы обустроили свой дом? Наверное, я и не узнаю его после проведенных вами усовершенствований». «Мы очень гордимся своими ваннами», — ответил Джайлз. Гвенда, глядя на доктора в упор, повторила свой вопрос. «Отчего же умер мой отец?» «Затрудняюсь вам сказать, дорогая. Как я уже говорил, у него возникли сложности со здоровьем, и в конце концов он отправился в клинику где-то на восточном побережье. Спустя 2 года он умер». «А где точно находилась эта клиника?» «Мне очень жаль, но теперь я не могу вспомнить. Как я уже сказал, мне кажется, она находилась где-то на восточном побережье». Доктор Кеннеди явно уклонялся от прямого ответа. Джайлз и Гвенда обменялись короткими взглядами. «А по крайней мере, сэр, вы можете сказать, где он похоронен?» — спросил Джайлз. «Гвенда, естественно, очень хотела бы посетить его могилу». Доктор Кеннеди придвинулся к камину и принялся чистить чубук трубки перочинным ножом. «Знаете, — сказал он как-то невнятно, — не думаю, что я должен так много говорить о прошлом. Все это почитание предков — глупость. Важно только будущее. Вот вы двое, молодые, полные сил, перед вами открыт весь мир. Думайте о будущем. Какой смысл возлагать цветы на могилу того, кого вы практически и не знали?» Гвенда упрямо повторила. «Я хотела бы видеть могилу отца». «Боюсь, что я не смогу вам помочь». Тон доктора Кеннеди был учтивым, но холодным. «Это произошло так давно, и я уже не помню. Я утратил связь с вашим отцом после его отъезда из Дилмута. Кажется, он написал мне из клиники, и потому у меня отложилось в памяти, что он находился где-то на восточном побережье. Но на самом деле я не уверен даже в этом. И я не имею ни малейшего представления о том, где ваш отец похоронен». «Это очень странно», — заметил Джайлз. «Отнюдь. Как вы понимаете, нас связывала Эллен. Я всегда очень гордился ею. Она моя единокровная сестра и намного моложе меня, но я старался всячески заботиться о ней. Хорошие школы и все такое. Но нельзя отрицать и того, что Эллен всегда отличалась неуравновешенным характером. Будучи совсем юной, она влюбилась в весьма сомнительного молодого человека. Мне удалось благополучно вытащить ее из этой истории. Тогда она решила уехать в Индию и выйти замуж за Уолтера Фейна. Ну, я не возражал, хороший парень, сын адвоката из Дилмута, но, если говорить откровенно, тупой как бревно. Он всегда обожал ее, но она даже не смотрела в его сторону, а тут вдруг решает ехать в Индию, чтобы выйти за него замуж. Но когда приехала туда, то сразу же передумала. Телеграфировала мне с просьбой прислать денег, чтобы вернуться домой. Я послал. По пути домой она встретила Келвина. Они поженились. Я об этом узнал постфактум. Я, скажем так, обиделся на нее за это. Вот почему я не поддерживал отношения с Келвином после ее побега. И он вдруг спросил: «А где теперь Эллен? Можете вы сказать мне? Я хотела бы связаться с ней». «Но мы ничего не знаем», — ответила Гвенда. «Совсем ничего». «О, из вашего объявления я понял». Он посмотрел на них с внезапным любопытством. «А скажите, зачем тогда вы давали объявление?» «Мы хотели связаться», — начала была Гвенда и умолкла на полуслове. «И не можете вспомнить, с кем именно?» Доктор Кеннеди выглядел озадаченным. Гвенда поспешно ответила. «Я думала, если я смогу связаться с ней, она расскажет мне о моем отце». «Да-да, я понимаю. Жаль, что не могу ничем помочь вам. Память изменяет мне. Это было так давно». «Но, по крайней мере», — спросил Джайлз, «вы знаете, какая это была клиника? Туберкулезная?» Лицо доктора Кеннеди снова стало непроницаемым. «Да-да, скорее всего, так и есть». «Ну, тогда нам не составит труда все выяснить», — заявил Джайлз. «Весьма признательны вам, сэр, за все, что вы нам рассказали». Они поднялись. «Благодарю вас», — сказала Гвенда. «Непременно приезжайте к нам в Хиллсайд». Прежде чем выйти из комнаты, Гвенда обернулась. Доктор Кеннеди стоял у камина, обеспокоенный, машинально теребя свой ус. «Он знает что-то, чего никогда нам не скажет», — сказала Гвенда, когда они садились в автомобиль. «Что-то такое... О, Джайлз, и зачем только мы занялись всем этим?» Они переглянулись, и у каждого из них, независимо от другого, возник тот же самый страх. «Мисс Марпл была права», — продолжала Гвенда. «Нам не следовало делать этого». «Но нас никто не принуждает продолжать», — неуверенно заметил Джайлз. «Я думаю, Гвенда, дорогая, нам лучше остановиться на этом». Гвенда покачала головой. «Нет, Джайлз, теперь мы не можем остановиться. Мы будем постоянно думать об этом и строить всевозможные предположения. Нет, мы должны продолжать. Доктор Кеннеди не сказал нам, потому что хотел быть добрым, но такой подход к делу нехорош. Мы должны продолжать и выяснить, что случилось на самом деле. Даже если это был мой отец, тот, кто...» Но она не смогла продолжать.